Неисчерпаемая история Дататрея. Систематическое выполнение своих обязанностей. Около Сахиадри есть место Матапура, где жил брамин, которого звали Вишнудатта. Он был весьма сведущ в изучении вед и стоек в их применении. Его жена Сушила была чрезвычайно преданной и благодетельной. У меня нет возможности описать стойкость, аскетизм и отсутствие желаний, свойственные этой благородной чете. Они ни о чем не беспокоились. Они жили в своем собственном мире, просто следуя своим религиозным обычаям. Если жители деревни давали им немного зерна, отнесясь к нему как к хорошему брамину, это было большое богатство для них. Постепенно даже жители деревни перестали обращать на них внимание. Перед их домом росло дерево пипал, и на нем жил Брахмаракшас. Он собирал и ел зерна вареного риса, предлагаемые ежедневно Вишнудаттой всем живым созданиям после совершения подношения всем божествам. Поэтому Брахмаракшас не наносил ущерба той чете, вместо этого он часто досаждал другим людям. Постепенно он понял, что вредить другим — грех. Он сам был удивлен этими мыслями. Со временем его благочестие возрастало все больше и больше. Вскоре он осознал, что все это — результат вайшвадевы, жертвоприношений, совершаемых тем благочестивым брамином. В то время как его доброта возрастала, в нем росло и чувство признательности. Оно достигло высшей степени в желании отплатить брамину за доброту. Однажды он достаточно осмелел, чтобы появиться в своем истинном облике перед Вишнудаттой, который ставил подношение из вареного риса под деревом. Брамин был испуган, видя его отвратительную и ужасную внешность. Но Брахмаракшас просил его не пугаться и выразил свою признательность со всей возможной любезностью, сказал Вишнудатте, что он хотел бы отблагодарить его за доброту и что тот может просить его обо всем, что хочет. Вишнудатта был совершенно озадачен. Брахмаракшас настаивал, чтобы он высказал свои желания. Однако, как брамин не старался, он не мог придумать никакого желания.
Брахмаракшас — это существо, обладающее некоторыми духовными познаниями и силами, но переродившееся в дурное существование из-за каких-то допущенных духовных падений. Иногда это говорят падшие брахманы, то есть если какой-либо йогин или брахман практиковал, достиг некоторых успехов, но он совершил какое-то или нарушение самая или какие-то оскверняющие действия, то он может переродиться Брахмаракшасом. Это еще называют Брахмабрашта, то есть тот, кто совершил ошибку. И очень часто бывает, когда духовно практикующие совершают какие-то ошибки, путают воззрение с поведением, пренебрегают относительным. И этот Брахмаракшас получал подношение от Вишнудатты, поскольку он делал такие подношения. Вокруг нас есть в тонком мире множество живых существ. И иногда они очень слабы и даже запуганы, например, преты. И они не подойдут, если вы их сами не пригласите, делая подношение. И обычно, когда делают большие подношения, то делают подношения не только божествам, но также и всем низшим существам.
Наконец, Вишнудатта подумал, что будет лучше посоветоваться со своей женой. Сначала она тоже не могла придумать ни одного желания, но после многих раздумий, тем не менее, ей пришла одна идея. Она сказала своему мужу: «Разве не желаешь ты уже долгое время получить даршан Господа Дататрея? Брахмаракшас, очевидно, обладает великими силами. Возможно, он сумеет тебе помочь». Ее предложение очень ему понравилось, и он высказал его Брахмаракшасу. Едва услышав имя Дататрея, Брахмаракшас подпрыгнул и отпрянул в панике. Он сказал угрожающе: «О, брамин, ты должен забыть твое распоряжение, никогда не повторяя это имя, от звука которого наши сердца разрываются, и мы умираем. Как я могу привести тебя к нему? Может ли быть что-нибудь более несправедливое, чем это?»
Почему Брахмаракшас так говорит? Потому что само его тело и само его видение, сам Брахмаракшас является воплощением какой-то ошибки, омраченности. А в присутствии Дататреи никакие омрачения и ошибки не выдерживают. Они лопаются, как пузыри на воде. Это означает, что все тело Брахмаракшаса, состоящее из омрачений и ошибок, только от одного имени Дататреи начинает очищаться. Но поскольку это очищение очень сильное, то он просто, это тело, исчезает, растворяется.
Вишнудатта расстроился и сказал: «Хорошо, мне казалось, ты обладаешь сверхчеловеческими силами. Вот почему я попросил тебя, веря, что для тебя нет ничего невозможного. Забудь об этом. Я не хочу ничего. Я отнесусь к этому так, как будто ты уже оказал мне любезность. Поэтому не беспокойся». Из-за новой для него внутренней почтительности Брахмаракшас даже не думал взять назад свое обещание, но он не мог гарантировать успех. После долгих препирательств он все же решился и сказал: «О, брамин, питаясь твоей пищей, я не могу обманывать тебя. Ты такой неуступчивый и говоришь, что не желаешь ничего другого. Хорошо, я сделаю то, что ты желаешь, но с одним условием. Тот, кого ты упомянул, великий йог. Более того, он великий волшебник и может принимать самые невероятные личины. Он передвигается по запретным местам. Я выясню, где он находится, вернусь и покажу его тебе на расстоянии. Затем, без колебания, ты должен пойти и припасть к его стопам. Я сам не могу близко подойти к нему. Запомни, дотронуться до его стоп и служить ему с верой. Но я предупреждаю тебя, я не возьму тебя к нему больше 3 раз. Тогда мое обещание будет выполнено». Сказав так, Брахмаракшас ушел. Позже он внезапно появился и взволнованным голосом сказал: «Идем со мной», и повел Вишнудатту в мясной магазин. Там был сумасшедший, ходивший вокруг и выпрашивавший кусочки мяса. Его внешний вид был страшен, а лицо ужасно. Его большие глаза горели подобно углям. Казалось, он был пьян и насквозь пропитался пальмовой водкой. То раскачиваясь, то останавливаясь в нерешительности, то падая и затем вставая, он нетвердо переходил туда-сюда. Когда он двигался, мухи, роящиеся по всему его телу, разлетались. Сверкание его горящих глаз наводило на мысль, что он ищет случая задушить кого-нибудь. Указав на него пальцем издалека, Брахмараша сказал: «Видишь того сумасшедшего, Это и есть твой датта. Беги и припади к его стопам. И страх ушел.
Вы можете представить себе такое даршан дататрии и состояние вишнудатты? Такое видение, когда вы видите, заходите в мясной магазин и видите какого-либо безумного пьяного человека, и понять, что это дататрия, это означает полностью перевернуть свое кармическое видение. Это выражение, это и символ, и реальное состояние, это выражение наших клеш и наших омраченных состояний, наших внутренних энергий, которые являются нашими клешами, и которые мы должны увидеть прямо и осветить их силой преданности, чистого видения и сострадания, пока они полностью не преобразуются во внутренних божеств и в сияющее пространство света. В каждом из нас есть клеши. Это нечистая карма, нечистое кармическое видение. Мы живем в мире только в узком спектре. Вот он, наш человеческий мир. Высшее – это чистое видение. Боги, небеса, святые, чистые страны. Это наше будущее, то, что нам недоступно. Ниже – нечистое видение. А наш спектр – это чисто-нечистое видение. Ну, наполовину, человеческое. Мы стремимся быть чистыми, но не получается полностью. Ниже – это нечистое видение. Страдание, боль, грязь, страх, алчность, жадность, гнев, смерть, войны, убийства. Все, что связано. Муладхара чакра, свадистана чакра, вожделение, миры адов, животные энергии. Все это низшие миры, семь нижних миров. Патала, витала, расатала, талатала. Все это огромная энергия нижних миров. И все это энергия энтропии, хаоса, нечистоты. И все живые существа имеют свои рамки нечистых миров и хаоса, и свои рамки чистых миров. Но, как правило, они занимают свою нишу, нишу кармического видения. И все мы стремимся избавляться от нечистого и стремиться к чистому. Что такое нечистое? Нечистое – это хаос. Энтропия, деструктивность, дезорганизация – то та энергия во Вселенной, которую мы не контролируем. Мы знаем, если мы коснемся этой энергии, мы ничего не сможем сделать. Она может омрачить наш разум. Если мы коснемся энергии и слишком погрузимся в гнев, вожделение, алчность, страх, в боль, физическую немощь, болезнь, ограничение тела. В любое состояние нижнего мира мы почувствуем, как наш дух угасает, что все наши санкальпы сметаются, что наша медитация уходит, и наша прана падает, и мы почувствуем, что наша жизненная сила и сознание не выдерживает такого напора. Только великие святые способны сублимировать энергии деструктивности, боли, хаоса, алчности, страха, вожделения, ужаса, смерти, убийства. Все это огромный пласт нижних миров, который мы не замечаем, пока живем в мире людей. Но, как говорят, ад не дальше, чем твоя ладонь. То есть, нижние миры и энергии хаоса и деструктивности, они всегда рядом, так же, как и верхние. Просто мы глубоко погружены в свое видение. Святые и подобные дататреи настолько реализовали силу святости, что они могут свободно погружаться в эти энергии, играть с ними. Их уровень святости таков, что, погружаясь в эти миры, они могут из них создавать мандалы, чистые страны, мирные мандалы, гневные, проявляться как гневные божества, например, Пхайравы, Кали и так далее, как манифестации, например, десяти гневных богинь Махавидий. Но обычные люди, обычные так называемые благочестивые люди, следующие Пашупхаве или следующие Вайшнавачаря, Ведачаря, они имеют довольно жесткие фиксированные представления о чистоте. И чистота всегда ассоциируется с сатвой. Всем понятно, что чистота – это сатва, надо пестовать сатву, надо стремиться к сатве, избегать нечистоты, избегать тамаса и раджаса. И многие тантрийские школы особое значение придают чистоте сатве. Омовение трижды в день, только чистая одежда. Не общаться с теми, кто ниже, кто имеет омраченный разум. Питание только из чистой красивой посуды с мантрами, освящением. Питание только освященной пищей. При общении с теми, чей разум омрачен, надо раскаиваться или выполнять очищение. И во многих духовных школах или традициях есть очень высокие стандарты чистоты. Особенно в брахманских традициях. Однако, Дататрия сам не принадлежит к подобному подходу к чистоте. Дататрия является аватхутой, и он является воплощением самараси, единого вкуса. И для него стандарты сатвы не являются каким-то ограничением. И самараси, единый вкус, означает, что если естественное состояние глубоко реализовано, то сознание может интегрироваться также и с раджасом, и даже с тамасом. И полная чистота – это интегрировать как раджас, так и тамас, так и сатву. Поэтому аватхуты не связаны только с отличными представлениями. И вирабхава, вамачара, кулачара из ачар индуистской классификации, они говорят, что уровень ситха, уровень аватхуты – это всегда способность объединить чистоту с очень глубокими, даже тамасными, раджасными, деструктивными, энтропийными энергиями хаоса. И сила естественного состояния такова, что она может интегрироваться с этими энергиями. Это и есть единый вкус, который полностью уже ничего не разделяет и видит весь мир как брахмана. Но Вишнудатта не принадлежал такой категории, как Дататрея. У Вишнудатты были различные двойственные ограничения.
Лучше среди брахманов почувствовал, как будто целое яблоко застряло в его горле, а валун придавил грудь. Его первой проблемой было, как перенести тот ужасный запах. О Боже, после такой чистой жизни, сейчас я должен идти в это внушающее страх место из-за дружбы с Ракшасом.
И брахман, по тем понятиям, это высокий стандарт чистоты, однозначный отказ от алкоголя, мясо, рыбы, яиц, окуривание благовониями, освящение тела мантрами и так далее. И в брахманских традициях стандарт чистоты необычайно высокий. И Вишнудатта столкнулся с дилеммой, что из-за дружбы с Ракшасом ему придется попереть эти стандарты чистоты.
Правду ли сказал Ракшас, что этот отвратительный человек непристойного поведения и есть Господь Дататрея? Незаметно, чтобы Ракшас пошутил. Но можно ли вообразить, чтобы Бог Дататрея, возлюбленный сын Атри и Анасуи, был бы похож на это? Даже если он аватхута, как он может быть столь ужасен? Но кажется, Брахмаракшас заслуживает доверия. Какая ему выгода меня обманывать? Возможно, он говорит правду. Однако, как может знаток вед войти в такой магазин? Как могу я войти туда и касаться такого, внушающего ужас человека? Те, кто увидят, что они скажут обо мне? Если бы только я знал, что я должен сделать. Пока брахман раздумывал таким образом...
Для брахмана зайти в мясной магазин, мясную лавку, винный магазин – это равноценно потерять репутацию брахмана. И в небольших местностях или в деревнях, где все его знают, это равноценно потерять социальный статус, когда такого человека больше не будут считать сведущим в ведах и духовно чистым.
Пока брахман раздумывал таким образом, сумасшедший исчез. Когда брамин повсюду искал его, вернулся изумленный Брахмаракшас и сказал: «О, брамин, вначале я сказал тебе, что этот человек — великий обманщик, его внешность вселяет ужас. Я сказал, что ты не поверишь мне, этот шанс упущен. Но я покажу его тебе снова, по крайней мере, тогда имей немного здравого смысла». Брамин задрожал. «Поистине, какую ошибку я совершил? Господь правит дхармой и адхармой. Веды — это его дыхание, миры — это его игрушки. Какие правила поведения могут существовать для него? Какие нарушения приличий? Я потерял разум. Я не прошел проверки Господа». Так Вишнудату мучили угрызения совести. Спустя несколько дней Брахмаракшас снова пришел в спешке и сказал: «Идем». Он проезжает поблизости. И взял Вишнудату на кладбище. Там среди кучи обугливших человеческих костей был палач. Его окружали собаки. Вместе с собаками он вытаскивал полуобгоревшие трупы из погревального костра и, казалось, ел их. Его глаза были похожи на красные угли из тамариндового дерева, тлеющие в золе. Шею обвивала гирлянда из костей, а на ушах висели кишки. Все его тело было измазано кровью, такова была его пугающая форма. Указав на него, Брахмараша сказал: «Смотри, это твой Господь, будь осторожен», и убежал так быстро, как только мог.
Существуют гневные божества, и часто, когда мы видим гневные божества, например, Кали, гневную форму Тары, Калабхайраву, гневного Шивы, мы можем видеть их в ужасных обличиях, не таких, как обычно изображают мирных божеств или радостных. У гневных божеств ожерелье из черепов, юбка из человеческих рук. В руках они держат, например, изогнутый нож, с которого капает кровь, или чашу с черепом. И, казалось бы, что у таких демоноподобных существ может быть божественного? Однажды, когда-то еще, когда у нас был ашрам на Украине, к нам пришел один человек и, увидев гневных божеств, сказал: «Я не хочу поклоняться таким существам, я сторонник ненасилия». И сам он был очень напуган и смущен вообще. Я ему попытался объяснить, что не все так просто, это выражение наших внутренних энергий, не следует это понимать буквально, этерналистски. Хотим мы этого или нет, во Вселенной, в природе существуют разные энергии, не только мирные. Мирные, радостные и гневные – таковы три типа божеств. Мирные связаны с аспектом шанти – спокойствия. Радостные связаны с аспектом раджаса – страсти. И гневные связаны с аспектом тамаса – гнева. Эти гневные энергии существуют внутри наших пран и внутри тела. И обычно мы с ними не контактируем. Но в определенных состояниях, в самадхи, в промежуточном состоянии, мы можем с ними контактировать. И, например, при перерождении каждый человек видит персонификацию своих энергий. Он видит свою персонифицированную Муладхару, например, в облике ужасной Кали. Если он ее увидит и испугается, он впадет в двойственность, его разум омрачится. Но если он признает ее как внутреннее божество, объединится с ней и увидит ее в чистом видении, растворит в пустоте, у него есть шанс освободиться в промежуточном состоянии. Единый вкус, чистое видение, божественная гордость, полная реализация всех этих трех принципов означает проявить чистое видение в отношении трех типов божеств – мирных, радостных и гневных. объединить созерцательное присутствие и интегрировать его, то есть слить с любыми проявлениями. Если же мы включаем двойственный ум и не способны это сделать, то для нас начинает существовать чистое и нечистое, плохое и хорошее, и нам не удастся пережить Бхаву Ахам Брахмасми в ее целостности. Всегда будет двойственность, и тогда мы не можем вести речь о едином вкусе. Одновременно мы четко должны знать, что есть воззрение, а что есть поведение, и никогда их не путать. Большой ошибкой было бы думать так: коль все чисто и недвойственно в воззрении, значит, нет нужды очищать себя и взращивать сатву. Несомненно, это было бы большая ошибка, поскольку пребывать в чистом видении на уровне воззрения и на уровне поведения – это разные вещи. Например, даже реализовав чистое видение в воззрении, следует поддерживать в поведении условное разделение на чистое и нечистое. Поскольку касаться энтропийных, деструктивных энергий, по-настоящему могут только великие святые, такие как Дататрея. Обычный же человек, делая это, может с большой легкостью создать предпосылки для скверных перерождений. И вот здесь всегда есть грань осознанности, насколько ваше чистое видение проявляется в воззрении и насколько в поведении.
Вишнудатта подготовился к этому моменту с бдительным разумом, решив, что в какой бы форме Господь ни был, он не должен прийти в замешательство. В этот момент у него не было никакого сомнения, но он был испуган. Однако он контролировал себя, дрожа, подошел к нему и простерся. Когда палач отошел в сторону, казалось, его тело охвачено языками пламени. Он ударил Вишнудатту костью, которую держал в руке. Бедный Вишнудатта чувствовал, будто его жизнь была готова угаснуть. Между тем собаки начали лаять и бросаться на него. Брамин был вне себя от ужаса. Он собрал всю свою силу и побежал. Достигнув дома, он рухнул. Брахмаракшас, сидящий под деревом пипал, весело смеялся над ним. — Привет, господин пандит. Я и не думал, что вы можете так быстро бегать. Удача опять покинула тебя. Проверки Дататреи непросты. Ты не единственный, кто потерпел неудачу. Я надеялся, что в этот раз ты выдержишь, и чего я беспокоюсь о тебе? Я предоставлю тебе еще один шанс, если ты отважишься снова пойти. Сказав так, Брахмаракшас исчез. Чувствуя глубокий стыд, Вишнудатта сел на пороге своего дома, где его нашла жена Сушила, и утешила нежными словами. «Мой бедный муж, ты очень старался, однако удача не благоволила тебе. Забудь это. Заслуг, которые у нас есть, достаточно. Этот Ракша сказал, что Господь большой выдумщик. Почему ты должен тянуть свои руки гроздьям винограда, до которых нельзя дотянуться?» Но для Вишнудатты его привязанность к телу была невыносимой колючкой в сердце. «Как мог я убежать, боясь, что это тело будет повреждено?» Поэтому он чувствовал стыд и вину во время выполнения своих религиозных ритуалов. Однажды Брахмаракшас пришел и позвал его снова. В этот раз он не боялся. «О, брамин, — сказал Брахмаракшас, — согласно моему обещанию, я предоставляю тебе третий и последний шанс. Ты уже потерял два из них. Помни это, и не потрать зря и этот». Это доказывало, что он не верил в то, что брамин выдержит эту проверку. Вишнудатта последовал за Брахмаракшасом с отчаянной решимостью. «Может ли быть глупец, равный мне? Как я могу приписывать недостатки самому Господу, и обвинять его в непристойном поведении. Какое я несчастное, что хоть знаю очень хорошо, что он один и только один, Господь, который защищает все миры, и даже после этого, увидев его своими собственными глазами, я спасался бегством, переполненный страхом, опасаясь, что мое тело будет повреждено. Это должно случиться снова, это последняя проверка. Есть только две возможности – получить милость Господа или умереть. В это время Брахмаракшас повел его в поселение Хариджан. Сейчас в уме Вишнудаты не было ни капли сомнения.
Хариджана буквально переводится как «дети Бога». Это неприкасаемое. Для брахмана пойти в селение Хариджан, допустить, чтоб тень неприкасаемая упала на него, я имею в виду не нынешнего брахмана 21 века, а ортодоксального кастового средневекового брахмана, равноценно ритуальному осквернению и изгнанию из своего касты, из своего клана, потери социального статуса и религиозного тоже.
Сейчас в уме Вишнудаты не было ни капли сомнения, ни малейшего страха не было в его душе. Бросившись вперед, он упал к ногам его и, схватив, крепко держался за них, говоря: «Господь, я ищу твоей защиты, пожалуйста, будь ко мне милосерден». Хариджанин ударил брамина в лицо и начал оскорблять его. Он даже плюнул на него и бил его, и мучил его различными способами.
Представьте, что брамачари, кандидат в послушники, приезжает, и таким образом его встречает какой-нибудь старший монах. Сколько секунд бы он еще находился в девьялоке после этого? И через сколько доль секунды его вера и желание стать послушником или практиковать месяц исчезли бы? Можно, в общем, ставить секундомер было бы. Долей секунды там измерялись бы, наверное, сотыми долями. Это потому, что глубоко по-настоящему у нас нет веры. И по-настоящему у нас нет чистого видения. Все это пока поверхностно. Настоящая вера пробуждается позже, с годами, когда мы действительно способны верить, не потерять веру, не потерять чистое видение, даже вот в таких ситуациях. Иногда мастера и в традиции ситхов пытаются сразу решить вопрос ребром. Или сейчас у вас есть вера, или до свидания. Например, когда в один дзенский монастырь пришло трое кандидатов, монахи, к некому просветленному мастеру, и он, встретив их вместо благожелательной встречи, просто накричал на них и обругал их, а затем взял катку с водой и облил их. И двое из трех, они испугались и были в большом смущении и поехали обратно. Третий же, тот, кто оказался наиболее упорным, поклонился и сказал: «Я проделал такой долгий путь, чтобы достичь просветления. И я не собираюсь уходить просто так из-за каких-то глупых чувств своих. Поэтому прошу вас, наставляйте меня». Тогда этот учитель сказал: «Ну что ж, ты годишься». И вот эта разница, где человек годится или не годится, она определяется его верой. Очень часто нам не хватает веры. В общем-то, веры никогда не хватает. Но вопрос в том, можем ли мы ее укреплять. Вишнудатте не хватило веры, чтобы, когда ему обеспечили даршан Дататреи, чтобы он приблизился к нему и получил его.
Ом.